Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из персонального блога Михаила Лайтмана за 18 марта 2013 года. Школа ИТРО. Вопрос. Для чего Муше пришлось провести 40 лет у ИТРО, царя Медьяна? Что это значит в духовном смысле? Ответ. ИТРО, так же как отец Авраама Терах, был жрецом, знатоком всех религий и идолов, то есть работал внутри своего эгоизма. В принципе, если бы отец Авраама Терах послушался сына, то они бы сработались и, может быть, смогли бы с той поры начать уже исправление мира. Но это невозможно без египетского изгнания, выхода из него и получения Торы, потому что человек должен полностью окунуться в эгоизм. Поэтому Терах был против Авраама, и тот был вынужден сбежать от него, уйти из Вавилона. А теперь та же самая картина наблюдается на следующей ступени. Происходит тот же возврат, но другого эгоистического уровня. К ИТРО приходит Моше, который провел у него 40 лет, женившись на его дочери Ципоре. Моше, по сравнению с Авраамом, это совсем другая ступень. Он уже был в эгоизме, прошел весь этот этап и вышел из Египта. 40 лет, которые он провел у ИТРО, были как бы их взаимным объединением, соединением через дочь ИТРО, Ципору, эгоизм ИТРО, родивший сыновей, следующую ступень. Это все совмещение эгоистического ИТРО и альтруистического Моше, начало в человеке. Моше проходит своеобразную закалку, совмещение с эгоизмом, чтобы суметь вернуться обратно в Египет, в глубокий эгоизм. При этом только ИТРО может научить Моше и народ Израиля, как работать с тем эгоизмом, который сейчас начнет проявляться. Поэтому глава ИТРО начинается с того, что после выхода из Египта, когда надо начинать Египет, весь эгоизм человека исправлять, ИТРО берет свою дочь Ципору, своих внуков от Моше и идет к Моше. То есть пришло время, когда эти свойства начинают подниматься в человеке и указывать, каким образом ему действовать дальше. Ведь сейчас весь эгоизм, который был вынесен из Египта, вынесенный из Египта сосуды, постепенно, поступенчато начинает подниматься в народе, и это означает, что Моше должен судить народ. Судить – это значит объяснять, где свойство отдачи, где свойство получения, в каком ракурсе нужно действовать, соединяясь над собой и раскрывая в своем единстве следующую ступень – Творца. То есть здесь необходимо правильное взаимодействие. Но где же иерархия в этом эгоизме? Свойство отдачи – это свойство, идущее вширь. Широкая душа, раскрытое сердце. Оно растекается по плоскости, как вода. А эгоизм работает все время вертикально. И эти два параметра как бы не совмещаются вместе. Поэтому ИТРО говорит Моше, ты должен построить другую систему, пирамидальную, разложить весь свой эгоизм по полочкам. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Ты должен вернуться к тому состоянию, когда вы входили в Египет, 12 братьев. Как вы и выходите оттуда, те же 12 колен, как бы 12 ручьев, шеренг. Но в каждой из них вы должны поградуировать себя по эгоистическим уровням. Поэтому для каждого уровня должна быть своя иерархия, свои законы, начальники, подчиненные. Вы работаете сейчас не просто на любовь и отдачу, вы работаете с эгоизмом, который надо постепенно, по мере возможности, каждый раз исправлять. Если бы Моше не прошел у ИТРО эту школу, не соединился бы с эгоизмом и не начал немного работать с ним, то, вернувшись в Египет, не смог бы противостоять фараону. У него не было бы с ним никакого контакта. Ведь до того Моше просто сбежал от фараона после конфликта с ним. А теперь он возвращается в Египет. То есть вновь обращается к своему эгоизму и говорит фараону, Мне нужно вытащить от тебя свой народ, свойство отдачи. Кроме того, он еще забирает у него огромный эгоизм, который надо будет в дальнейшем за 40 лет в пустыне исправить. Но это он не смог бы этого сделать, если бы свойство отдачи в человеке предварительно не соединилось с эгоистической системой, называемой ИТРО. А ИТРО забирает у Моше методику работы с эгоизмом и возвращается к своему народу, чтобы обучать его. Видим, как в человеке происходит постоянное взаимное соединение обоих свойств. Это и есть система исправления. Из ТВ-программы «Тайны вечной книги». 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Выкорчевывает с корня свое стремление. Обособиться. Из статей Бааль-Сулама «Плоды мудрости». Когда размножились 70 душ колена Якова до 600 тысяч душ, вернулось все к истоку, и необходимо собрать все стадо, чтобы отодвинуть камень, затворяющий колодец. А если не хватает силы кого-то одного, то это ослабляет всю общую силу. А это значит, что каждая часть необходима для целого, а каждый, кто включался в общее, но вышел из него, не просто выходит сам по себе, а наносит ущерб всему целому. И в этом смысл общественной молитвы. Запрещено одному человеку отрываться от всех и просить за самого себя, даже о том, чтобы одному доставить удовольствие Творцу, вместо того, чтобы просить за всех вместе. Ведь отделяющийся от общества и просящий за себя лично не только не строит, но наоборот разрушает свою душу, облачаясь в броню гордыни. Человек должен обратить все свои силы на общую пользу во всех своих молитвах к Творцу и работе. Ведь такова природа общего света, наполняющего каждую часть при условии, что она отменяет свое личное существование и не ощущает себя. Нужно постоянно помнить, что все приходящее к нам мысли – это помощь от противоположного, представляющая нам возможность укрепиться и развиться именно за счет нее. Мы должны подниматься над каждой помехой и еще сильнее присоединяться к ощущению общей семьи, как одного человека с одним сердцем. Нельзя опускать от себя эти мысли, это ощущение, что мы все принадлежим одной семье, а общее ощущение одной семьи – это и есть ощущение Творца, которое воцаряется между нами, внутри нас при условии, что мы постоянно стремимся чувствовать свое единство, несмотря на все помехи. В этом и заключается наша работа. Нужно напоминать друг другу о ней, а еще лучше стараться это сделать мысленно. Самому удерживаться в этой мысли и стараться мысленно влиять на всех товарищей и на весь мир, переводя акцент на внутренние действия. Это наша задача на текущий период, который надо упорно выполнять, добиваясь успеха. В этом и заключается смысл выражения «Исраэль, Тора и Творец – одно целое, стремящиеся к раскрытию Творца, Ешар-Эль». В связи между ними используют все советы каббалистов для того, чтобы достичь соединения, в котором проявится Творец. Поэтому даже самая светлая молитва с самыми благими намерениями, но не общественная и не за благо всего общества, как одного целого, а от человека, который отделяет себя от других, не только не помогает, но наоборот вредит. Нужно рассматривать обособление и отдаление, а тем более намеренное, как самое недопустимое поведение, самую серьезную помеху, и постараться выкорчевывать ее с корнями. Из подготовки к уроку 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Принятый на должность работника Творца. Вопрос. Что делать, если во время изучения ТЭС возникает отчаяние от своего полного непонимания написанного? Ответ. Нет никакого повода отчаиваться. Мы изучаем действия, совершаемые человеком, который уже получил силы для того, чтобы реализовать себя. Он способен держаться независимым от самого себя и не поддается искушению сделать что-то для своей собственной выгоды, вместо пользы всех остальных. он может принять такое решение. И тогда он проверяет и оценивает себя. Он способен ощутить потребности ближнего, что мы пока не можем сделать в своем текущем состоянии. Ведь проверять потребности ближнего нужно в нейтральной, совершенно объективной форме для того, чтобы выяснить, что будет ему на благо. Не то, что он сам хочет, ведь может быть он хочет пистолет, чтобы застрелиться, а проверить так, как мы проверяем, что полезно для маленького ребенка. Если дать ребенку то, что он хочет, это повредит ему. Нужно дать ему именно то, что пойдет ему на пользу. И это решение должно быть совершенно отделено от моих и его эмоций. Для этого я должен увидеть, в чем состоит замысел творения, что такое раскрытие Творца и слияние с Ним в этом данном состоянии, и помочь другому продвинуться именно в эту сторону. Ведь это самое важное продвижение, которое он может сделать только с моей помощью. За счет этой помощи ему я сам тоже продвигаюсь, ведь таким образом я достигаю слияния с Творцом, подобия Ему. Если я включаюсь в группу и помогаю товарищам немного продвинуться, это значит, что я сейчас отношусь к ним словно Творец. Только он сам не способен сдвинуть их в этом направлении, а я могу. Он дал мне возможность это сделать, и потому это означает, что я включаюсь в работу Творца. Из урока по учению 10 сферот 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Стыд, открывающий сердце. В нашем мире эгоистическая природа немедленно гасит в нас ощущение стыда, в большинстве случаев находя оправдание нашим действиям. Тому, что мы используем других, воруем, присваиваем что-то себе. Чаще всего мы даже не замечаем, что делаем эгоистический расчет. Эгоистично относимся к другим, смотрим на все и оцениваем с точки зрения своей выгоды. Мы не испытываем никакого стыда по этому поводу. Вот если бы мы повысили свою чувствительность к свойству получения и отдачи, проверив, где мы действительно получаем, а где отдаем, по какому принципу мы смотрим на мир, то просто сгорели бы от жгучего стыда. Если бы передо мной раскрылось свойство отдачи во всей своей возвышенности, и я увидел себя в своем истинном виде, как маленькую черную букашку, озабоченную только своим пропитанием и стремящуюся побольше захапать для самой себя, проглотить все, что видит, меня бы испепелил огонь стыда от ощущения своей ничтожности перед истинным милосердием. Человеку даже страшно подумать, что это вдруг может раскрыться перед всеми, перед всем человечеством. Хотя, казалось бы, что с него взять? Ведь он всего лишь человек, творение, и действует в силу своей природы, над которой не властен. И все равно ему стало бы очень стыдно. Он бы предпочел умереть, чем пережить такой позор. Нет более сильного страдания, чем стыд, потому что он лежит в основе всего желания насладиться. Самое первое сокращение было сделано по причине стыда, потому что стыд стирает понятие человека. Четвертая стадия, пхинадалит, отменяет себя, если ощущает стыд, потому что четвертая стадия – это ощущение самостоятельного человека, собирающегося выполнить свои решения. А стыд – это прямо противоположное ощущение, и потому он отменяет человеческую личность. Мы же пока говорим о нашем текущем состоянии, где еще нет человека, а есть лишь маленькое животное, которое даже не ответственно за свои поступки. Все свои свойства оно получило от Высшего, от Творца. Поэтому все претензии предъявляйте мастеру, создавшему это творение. Но если мы начинаем раскрывать свойства отдачи, царящая в мире, Творца, и оцениваем себя относительно него, то между нами раскрывается такой огромный разрыв во всех смыслах, какого мы прежде даже не могли представить себе. Стыд обладает огромной силой, и только благодаря ей мы имеем возможность выстоять против своего эго и исправить себя. Подобно тому, как в мире бесконечности Малхут под гнетом стыда поступилась всем. И тот стыд был не из-за того, что она была получающей, противоположной Творцу, и устыдилась своих свойств, а потому что не могла быть отдающей и одаривать, как он. Это совсем другой стыд. Стыд на ступени конца исправления относительно нас. Мы же раскрываем свой стыд постепенно, по нарастающей. Сначала мне стыдно, что меня уличили в воровстве, что раскрылся мой обман, что я хочу использовать всех, вредить другим. Раскрытие ощущения стыда помогает мне поставить себя в правильное состояние, чтобы я не прятался, как сейчас, словно трусливое животное, боящееся быть опозоренным, а наоборот, был готов раскрыть все свое зло и стыдить себя, чтобы получить из этого силу стойкости, преодоления, позволяющую победить свое эго и попросить антиэгоистический экран. Экран нужен мне для того, чтобы погасить свой стыд. Экран нужен мне не для того, чтобы погасить свой стыд, а чтобы изменить мои свойства с получающих на отдающие. И пока это не произойдет, я готов терпеть стыд, ведь только он открывает мое сердце и выплескивает всю правду наружу. Поэтому слияние неотделимо от стыда и исправления. Не надо бояться стыда, а нужно лучше прочувствовать его и понять. Главное – подняться над тем, что есть, чтобы работать с этим свойством, которое способно привести нас к исправлению. Из уроков по дарованию Тора 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Житейский стыд и стыд духовный. Вопрос. Чем отличается духовный стыд от того стыда, который мы испытываем в повседневной жизни? Ответ. Житейский стыд – это стыд эгоистический от того, что я не хочу, чтобы пострадала моя гордость. Духовный стыд возникает уже после сокращения, когда я не забочусь о себе, не стыжусь своих природных свойств. Я переживаю совсем по другому поводу. Мне необходим стыд. Я сам ищу его в своем духовном развитии, потому что он придает мне огромные силы. Если тебя сейчас в чем-то устыдить, то представь, как ты разгорячишься, какую это придаст тебе силу, подвижность. Ты уже не будешь так спокойно и сонно сидеть на месте, как сейчас, а начнешь суетиться, пока не погасишь этот стыд. Ты еще неделю будешь волноваться по этому поводу, пока, наконец, не сможешь успокоиться. Ты будешь готов на все, лишь бы устранить причину своего стыда, и не успокоишься, пока все не вернешь на свое место. Если какой-то человек стал виновником пережитого тобой стыда, ты сделаешь все, чтобы отомстить ему. Есть люди с более или менее вспыльчивым характером, но каждый испытывает примерно одни и те же чувства. Вопрос в том, смогу ли я достичь такого состояния, когда лично на меня это никак не будет влиять, а весь мой стыд будет от того, насколько я не жертвую обществу, не принимаю в нем участие, не добавляю то, что обязан внести, и сверх своих обязанностей. Только этого я стыжусь. Как если бы мы ускоряли кого-то другого, тебе не стыдно? То есть показывали ему, что он не принимает во внимание окружающих? Вот с такой точки я начинаю свое исправление. И тогда все мои частные и личные свойства вообще не принимаются во внимание. Ведь это животный характер. Разве вы видели, чтобы животное чего-то стеснялось? Вы встречали кота, который бы покраснел за украденную сметану? Животному не за что стыдиться. Но человеку в нас, которого мы начинаем строить, стыдно. Стыд относится именно к нему. Человек переживает за то, отдает ли другим, добавляет ли для всех благо, выполняет ли свое предназначение в общей системе. Из урока по дарованию Торы 18 марта 2013 года.
Радиоверсия.
ЕС на перепутье. Сообщение. Саммит Евросоюза проходит на фоне борьбы ряда европейских стран с безработицей и рецессией. Требования смены курса ЕС звучат все громче. Многих ведущих политиков в Европе охватывает отчаяние. С начала кризиса в 2008 году Европейский Союз проводит политику жестокой экономии. Но серьезных перемен к лучшему пока не наблюдается. Число стран, нуждающихся в помощи, выросло. В Греции рост популярности правых, в Италии нет правительства, на Кипре разорились банки, в Испании выросло потерянное поколение, Франция, Бельгия, Нидерланды нуждаются в сокращении госрасходов. Основной вопрос – как долго еще население стран ЕС будет готово поддерживать нынешнюю политику своих правительств? Реплика. Это закончится, когда руководители государств поймут, что нужно исправлением человека менять общество. Но будет уже поздно.
Радиоверсия.
Альтруизм полезен для фигуры. Сообщение. Группа американских исследователей из школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке провели эксперимент, в котором задействовали 106 добровольцев. Половина подопытных приняли участие в социальной программе в качестве волонтеров, которая длилась 10 недель. Они тратили на это около часа в день. Ученые следили за индексом массы тела, уровнем холестерина и воспалительными процессами в организме испытуемых, а также за их эмоциональным состоянием в течение всего эксперимента. В результате исследователи заметили, что у испытуемых из контрольной группы значительно снизились показатели холестерина и воспаления. Также у них снизился вес, и, что неудивительно, улучшилось психическое состояние. Реплика. Поскольку природа взаимосвязана, то не может быть в укреплении связей никогда ничего вредного, а наоборот, только полезное и ведущее к природной красоте.
Радиоверсия.
Кризис не в гонке вооружений. Мнение. Сокращаются расходы на все – здравоохранение, школьное образование, социальную помощь, но только не на военные нужды. Кризис подсказывает сократить расходы на вооружение, тем более, что есть возможность объединить силы для сокращения расходов. Но ни одна страна не идет на сокращение военных расходов, даже когда в больницах нет лекарств и запасов крови для переливания. ЕС платит заработную плату втрое большему числу военных, чем США – 360 миллиардов долларов в год. Военные траты США – 711 миллиардов долларов. Создание единой европейской армии позволило бы сэкономить более 100 миллиардов евро. Но военная промышленность – одна из самых коррумпированных. Каждый год 20 миллиардов долларов тратится на взятки. Если бы лидеры ЕС демонстрировали жесткость по отношению к военным, то избиратели не голосовали бы против единой Европы на выборах. Реплика. Все завязано на одной проблеме – нашем эгоизме. Надо исправлять его, как корень, а не тратить силы на следствие. Ведь эти головы, гидры, все время отрастают в новых местах. А против эгоизма есть только одно средство – сила отдачи, которая привлекается интегральными семинарами. Можете попробовать и убедиться.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.